Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи. Здравствуйте, батюшка.
Доброго здоровья всем, дорогие братья и сестры.
Сегодня моя любимая рубрика. Я время от времени собираю вопросы от слушателей, причем нужно сказать так, это очень разношерстные вопросы. Отчасти их пишут мне в соцсети слушатели, которые время от времени со мной общаются. Когда-то, вот это, кстати, моя любимая категория, мои невоцерковленные знакомые, которые чем-то таким интересуются, и зная, что я работаю на православном радио, мне говорят, вот пойди спроси у батюшки. Когда я говорю, что почему же ты сам не пойдешь и не спросишь у батюшки, нет, ты лучше спроси, неужели тебе сложно? Ну и так просто некоторые православные знакомые тоже задают вопросы, они подкапливаются, и примерно раз в 3 месяца как раз хватает на пару передач. Давайте, отец Алексей, сегодня поотвечаем на вопросы. Они очень разношерстные, понятно, людей интересуют разные темы. Итак, первое. Вопрос, который задаю, очень тревожит, поэтому очень жду, батюшка, ваши комментарии. Озвучить лично священнику прихода не могу, слезы душат. Прошу вашего ответа. При рождении меня назвали Инной. Крестилась сама в 27 лет. Записать в церковную книгу как Инну отказали, аргументируя, что такого имени в православных святцах нет. Крестилась Татьяной. Несколько лет спустя, начиная воцерковляться, узнала о святом мученике Инне, его жизни и страданиях. Стала ему молиться, отмечать его день памяти 2 февраля. По ощущениям поняла, что имя, данное мне при рождении 8 февраля, в честь мученика Божьего, благодарю Господа за это. Поэтому в своих молитвах и участвуя в таинствах церкви, исповедь, причастие, называю себя Инной. Знаю, что этим же именем за меня молятся мои близкие. Скажите, правильно ли я поступаю, что не называюсь именем, данным при крещении, и что следует мне предпринять для исправления ситуации?
Вообще, в ответах на подобный случай еще до революции говорилось, что если по ошибке человека крестили с другим именем, скажем, мальчика с именем, девочку с мужским именем, то обычно это все менялось перед причастием, перед первым причастием. То есть подносили к чаше и называли другое имя, которое они желали, и причащался, и дальше уже человек с этим именем. Но тут я понял, ситуация немножко другая, что вот этот человек, прихожанка, она уже неоднократно была у причастия, и до этого, лишь потом только осознала все это. И поэтому, как здесь быть, таких указаний нету, но я думаю, что ничего страшного, если человек вот так вот возьмет такую решимость, ну, может быть, даже почему со священником не поговорить, объяснить ему, сказать это все, если это исправлялось во время причастия, то я думаю, что не какой-то это такой принципиальный вопрос уже. Тем более, что мы знаем, что вот у нас праздновалась память святых, скажем, Бориса и Глеба недавно. А они вообще, Роман и Давид, в крещении. Мы их поминаем святыми, с языческими именами Владимира, Ольгу. А у них же совсем другие имена. И тем не менее, они же не перестали быть от этого не святыми. Вот вам, пожалуйста, пример, я думаю, вполне такой случай подходящий, когда человека крестили с одним именем, а в святцах он у нас находится с другим именем. Но если, я думаю, это возможно, то и здесь ничего такого страшного не произойдет. Бывали у меня такие случаи, когда иногда священник, ну, как-то по неопытности или по незнанию, какое-нибудь имя такое вот придумывал, но оно было в святцах, и потом ведь и человек желал вот, а иногда люди целенаправленно, вот зовут человека, допустим, Тамара, она приходит, говорит, хочу быть Татьяной в крещении, ну, допустим, пожалуйста. Тем более, что вот эта история с именами со святцами, она ведь существует, насколько я знаю, только в русской православной церкви. Потому что если в какой-нибудь румынской, грузинской, как человека окрестили, какое имя он назвал, а его в святцах нету, там не заглядывают за этим делом, так такое имя он и носит при крещении, продолжает его носить. Поэтому не думаю, что такой уж очень важный вопрос, принципиальный. Тем более, что такое отношение к имени, оно попахивает таким язычеством, магизмом попахивает. Дело в том, что узнать имя считалось раньше Это значит понять сущность человека.
Да, знаете, я вот даже как филолог могу сказать, что в сказках фольклорных это очень просматривается, что герой всегда говорит: «Меня зовут Аня», например. Вот, и тогда он может сказать любое имя, потому что меня кто-то там этим зовет. А вот если я говорю «я Аня», то значит я открываю душу человеку.
Все правильно. И вот как, боялись же заговоров, порч. И когда начинает какой-нибудь там чародей против человека что-то якобы делать, то и называет его имя, а оно у него не настоящее, как бы вся порча мимо пролетает, вот так вот считалось, да. И на Руси этого всего тоже боялись еще с первых веков христианства у нас, и поэтому нередко имя настоящего человека узнавали только при его похоронах. Его священник на похоронах называл. А так имя его настоящее никто и не знал, в крещении имеется в виду. Звали, ну, там, уже по-своему как-нибудь. Не думаю, что это такой важный вопрос, и не надо думать, что Господь Бог, Он что-то сердится на это, на все, тем более, что имя в честь святого человека. Потом, опять же, при монашестве, ведь меняет имена, ведь человек тот же самый, принимает постриг и меняет имя спокойненько, ничего такого не происходит, и я думаю, что здесь точно так же. Если уж так вот человек как-то переживает, то есть такая молитва перед крещением на наречение имени. Можно подойти к священнику, обратиться, сказать: «Батюшка, вот хочу, чтобы вот это имя у меня было». Вот, и все, и думаю, что это вполне возможно.
Батюшка, давайте к следующему вопросу. Сейчас идет пост, и в связи с этим у меня вопрос. Мне тяжело выходить из любого поста. Я так привыкаю к постной пище, что после выхода из него организм с трудом принимает другую еду. Можно ли в миру поститься по жизни? Круглый год питаться, как в пост, то есть вообще убрать из рациона мясо, сладкое, жирное, жареное и так далее. И не есть это никогда, если я знаю, что способен на это. Духовника у меня нет, советоваться не с кем.
Я думаю, что когда вот у нас всегда говорят про пост, почему-то про еду все время чаще всего говорят, подразумевают. Да кушайте вы, что вам нужно. Я думаю, что для современного человека это не такая острая проблема. Сейчас, если раньше еда это была чем-то таким очень важным, и кушать жирную такую пищу, обильную, считалось, ну, признаком достатка людей. И люди стремились именно к этому. Я вот знал людей пожилых, свою матушку покойную, для которой настоящий хлеб – это белый хлеб. А суп такой, чтобы ложка в нем стояла от жира. И это считалось хорошей едой. Хорошей едой. Потому что в голодные годы, война, там выросли люди, и для них это все, конечно же, считалось роскошью. А я вот человек тоже страдающий от желудка. Я никогда не мог жирную пищу есть. И сейчас я не могу. Сейчас уже ни молоко, ни молочные продукты, ни свинина, там, ни говянину, могу от силы там курочки, филе покушать. Желудок все не работает уже, сразу же начинаются какие-то неприятности, там, побаливать и все прочее. Поэтому я думаю, что для современного человека достаточно простая и важная вещь – это просто в целом воздержание. Воздержание в целом. Вот если мы возьмем различные у нас так называемые звезды, то есть люди, которые, особенно женщины, с публикой общаются и хотят выглядеть стройными, молодыми, то у них там пост тоже круглый год нередко продолжается. Тоже они очень мало кушают.
Ну да, здоровое питание на самом деле это работа над собой, чтобы и здорово питаться, и лишнего ничего
да,
не
есть.
Да,
я думаю, вот так и надо подходить к этому. Если человек вот не желает, он, допустим, какую-то пищу в другое время, да пожалуйста. Ведь всегда только такой запрет полагался на пищу, если человек пренебрегает, скажем, мясом, именно из-за своего пренебрежения, что это гордыня такое, надмение у человека.
Либо просто не любит, и тогда нет никакого подвига.
Нет, я про другое говорю, что каноны запрещают гнушаться мясом именно потому, что человек гнушается им. И гнушается им потому, что он хочет показаться выше других. Вот тогда на него могли прещение какое-нибудь наложить, чтобы он этого не делал. А так, пожалуйста, я знаю многих людей, раньше даже знал, еще, уже сейчас их живых-то нету, которые дополнительно какие-то дни там воздержания брали, скажем, понедельник. Вот у нас одна прихожанка была, придет на исповедь, батюшка, я опять понедельник съела, говорю, по этому поводу, ну, то есть нарушала этот пост. Поэтому, дорогие братья и сестры, кушайте все воздержанно, старайтесь заботиться о своем здоровье, и нужно помнить, что пища сейчас в наше время – это своего рода бензин, который мы наливаем, скажем, в наш бак для того, чтобы хватало нам сил. А лишняя пища, она, конечно же, только мешает. И чревоугодие, оно совсем не полезно сейчас нам в наше время.
Следующий вопрос тоже касается поста. Можно ли в постные дни читать художественные книги?
Да вообще какие-то странные вопросы, конечно же, немножко задаете порой. Ну ладно, все раз люди интересуются, значит, для них очень важное. Вот я знаю, что кто-то из таких достаточно важных иерархов церкви зарубежной, там был глава, он считал, что приравнивал произведения Федора Михайловича Достоевского к святоотеческим трудам. Вот он так вот считал, да, что они настолько для души полезны, как творение святых отцов. Вот даже так. Поэтому и художество... Порой ведь духовные книги тоже не очень хорошего качества бывают, надо прямо сказать. Сейчас, правда, у нас установилась цензура такая, общецерковная, и грифы ставят... У нас патриархии на качество литературы. А, ну и помимо этого издаются всякие так называемые духовные книги, но почитаешь, там страшное дело. Лучше от этих книг держаться подальше. Вот, потому что их кто-то выпустил, кто-то от себя там что-то написал, придумывали. Поэтому лучше хорошую духовную, хорошую художественную книгу прочитать, вот именно такую полезную, чем читать всякие глупости. Конечно же, можно, но просто дело в том, какую литературу.
Да, художественная книга, художественные книги рознь.
Конечно. Есть у нас вот русская классика, я очень люблю. Бывает, вот люди постом не знают, чем заняться. Ой, батюшка, телевизор там смотрит, новости, новости в интернете. Все, сидят в этих новостях. Я говорю, ну возьмите вы Чехова хотя бы почитайте. Это гораздо полезнее, чем сидеть в новости всякие разглядывать ненужные в интернете. Поэтому нужно просто отобрать те книги, которые... как-то рекомендуются, считаются полезными. Вот у нас есть такой сайт «Предание.ру», и там есть, среди прочих книг, такие хорошие, качественные художественные произведения и отечественных авторов, и зарубежных. Поэтому вполне можно в часы досуга позаниматься и почитать такие книги.
Добрый день. Со мной произошел недавно интересный случай. Меня жутко начало раздражать все, аж до слез и ругани, и муж, и ребенок, все вокруг. Думаю, не буду с ними общаться. Так мужу сказала, что-то странное со мной происходит, не подходит пока что ко мне. Закрылась от них, отстранилась от всего, сижу, молюсь. А гнев будто бы еще больше начинает разрывать прямо изнутри. А я все молюсь и молюсь. И тут чувствую, как чему-то очень слабому, еле ощутимому внутри меня так легко и хорошо. И чему-то очень сильному в миллион раз сильнее меня настолько плохо, что еще больше начинает меня разрывать, как будто изнутри. А потом все, как будто бы ничего и не было. Скажите, вот это и есть душа, которая освобождается от тягости греха?
Вот это совершенно непонятный, конечно же, вопрос, потому что очень такая сложная ситуация, что я, честно скажу вам, ничего в ней разобрать не могу. Но мне кажется, что здесь человек находится в каком-то таком душевном, не очень таком здоровом состоянии, на мой взгляд, прямо сказать надо. И здесь нужно, может быть, просто переутомился человек. Бывает, что вот нагрузки такие стрессовые сваливаются на нас, и они не дают нам такой равномерной жизнью жить. И люди впадают в депрессивное состояние, где-то агрессивное состояние, как выход вот из этой усталости постоянной. Ну, а может быть, какое-то душевное, допустим, расстройство. И даже, может быть, надо к специалисту, к врачу, к психологу подойти. Потому что так вот чувствуется, что человек вот молится, какие-то внутренние ощущения он принимает за какую-то реальность, но я не уверен, что это действительно все правильная какая-то реальность, восприятие ее. И потом там что сказано? Душа освобождается от греха и становится легко ей.
Угу.
Ну, вот как-то я не думаю, что здесь вот в этом состоянии у человека произошло освобождение от греха. Потому что освобождение от греха – это не по щелчку происходит, не разовый процесс. Это плод духовной жизни человека и вообще целостной жизни человека во всех ее отношениях. И это такая постоянная, ежедневная, кропотливая работа над собой. И человек вот тогда, наверное, конечно же, когда у него совесть успокаивается. А здесь можно принять, тем более в таком серьезном эмоциональном состоянии человек находится, можно принять некоторые облегчения за именно освобождение от греха. Хотя это может быть чисто такое психологическое состояние. Поэтому так вот немножко сложновато, конечно же, с человеком не общаясь, подробно не расспросив его обо всем. И, конечно же, нужно хорошему либо священнику, либо психологу подойти и поподробнее рассказать ситуацию, чтобы можно было вникнуть и сделать какие-то выводы.
Нашему ребенку подарили книгу «Дюймовочка». Начала читать и ужаснулась. Чтобы сбылось желание одной женщины, она обратилась к колдуньи. Что делать с книгой? Спрятать, сжечь? Как в дальнейшем вести себя с подобными вещами? Я думаю, что еще сюда можно отнести вопросы, касающиеся детской литературы. Да? Подростки очень любят фэнтези-жанр, а это всегда про каких-то волшебников, про магию. И родители тоже в замешательстве бывают, можно ли это читать подростку или нет, потому что магия...
Можно про инопланетян подростку читать книги фантастические, про Альфа Центавра там какой-нибудь, я не знаю, какие там книги не читал. Можно про инопланетян читать?
Я думаю, это сюда же относится. Ну,
думаете,
по крайней мере,
тоже,
в моем
да?
понимании.
А почему нельзя про инопланетян читать книги, допустим? Что тут такого? Вот. Здесь происходит такая вещь, что вроде про инопланетян мы читаем, но мы же понимаем, что нет никаких инопланетян.
Да.
А вот колдуны якобы существуют. Вот я думаю, что таким родителям надо просто самим немножко как-то проверить себя насчет причастности к магии. Они что, верят в магию, в колдунов, в заговоров и прочее? Ну тогда, извините, мне кажется, пока вы от христианства-то еще далековаты. И если ребенок там, ему что про инопланетянина, что про Бабу-Ягу читать, он понимает, что это нереально вымышленные персонажи, а просто такой вот сюжет, так ведь и можно далеко дойти до соцреализма, что называется. Вот. Поэтому я думаю, ничего такого страшного. Ребенок всегда живет немножечко в таком вымышленном, сказочном мире. И лишать ребенка детства, лишать сказки, это лишать его фантазии, то есть ему мешать развиваться, чтобы его воображение не будет развиваться. Нет, есть, конечно же, всякие книги совершенно дурные там сейчас и бывает пишут. Да, особенно вот эти ужастики со всякими там восстаниями каких-то живых мертвецов там и все такое прочее. Но это совсем другой разговор уже. Здесь нужно смотреть, как детская душа на это действует. Если он пугается, как-то проникается, насилие какое-то, допустим. А так, ну, «Дюймовочка» – это совершенно безобидная сказка. Я вот, вы знаете, в детстве «Дюймовочку» раз, наверное, 100 смотрел и читал. Ну, не 100, может, поменьше, конечно же. Но как-то вот я вот не думаю, что она на меня повлияла хоть в малейшей степени. Мне бы вот сейчас не сказали, что там какая-то колдунья, я бы ни за что не вспомнил в жизни. Проходит детство, проходят вот эти все фантазии детские. Человек становится взрослым. Вот важнее всего, что будет с человеком потом. Можно не читать там ни про колдунов, ни про дюймовочек, но, увы, вырасти с человеком, ну, немножечко неприспособленным к жизни. И это будет гораздо хуже, чем если он будет вот читать подобные книжки. Потому что наша задача родительская именно помочь детям обрести опору в этой жизни, то есть быть реалистами, быть взрослыми людьми, быть ответственными за свою жизнь. Я думаю, это самая важная задача.
Нас интересует, можно ли использовать воду, набранную из освещенных источников для приготовления пищи. Например, после варки макарон вода сливается в раковину. Заранее благодарим за ответ.
А что за священный источник, я вот такого не знаю. Ну, вот освещает у нас на крещении речку. И что, сейчас купаться там нельзя, что ли, я не знаю. Освещает воду не для того, чтобы наложить на ее запрет, что ее нельзя использовать для человеческих нужд, а освещает воду для того, чтобы посвятить и материальный, и духовный мир Господу Богу. И сказать, что вот эта вода – источник жизни, и она, мы освятить, значит, посвятить, сделать Божьим. И пусть эта вода будет Божья. Я понимаю, что если человек, ну, как-то святое место хочет осквернить, скажем, своими действиями специально, именно как, что-то такое сделать, как сейчас говорят, оскорбить чувства верующих. Вот. Но если мы в хозяйстве используем как понадо, по необходимости нашей, ну, и сливаем, а все у нас потом оборачивается. Поэтому не думаю, что здесь, тем более, когда речь идет о различных источниках, иначе после крещения нам вообще водой не придется пользоваться никогда, вообще никакой, потому что она часто освещается все, что угодно, и поэтому для некоторых людей такой запрет накладывается на все. Нет, я думаю, это освящение, это посвящение Богу. И поэтому вот освещает автомобили, скажем, освещает дом. И что, после освещения нельзя ремонт в нем делать, к примеру, или машину ремонтировать, потому что она освещенная, нельзя ее разбирать там на запчасти и выкидывать часть их на свалку. Вот интересно, да, ведь можно освещенную машину металлом сдавать.
Вопрос со звездочкой, батюшка.
Вот. Нет, я думаю, что не надо быть такими уж какими-то прямолинейными людьми. Надо так пошире в целом на ситуацию смотреть, понимать, где благо, а где вред душе человеческой происходит.
Мы с мужем развелись, появилась другая женщина. Он сознательно не хотел больше оставаться в семье, его ни в коем случае ни в чем не обвиняю. Сама виновата, жили в гражданском. Забеременела, расписались. Теперь только понимаю, что фундаментом семьи был блуд, хотя других мужчин у меня никогда не было, венчаны не были. В Евангелии написано, что если жена разведется со своим мужем, то либо она должна помириться с ним, либо не выходить замуж. Первое послание апостола Павла к Коринфянам, глава 7, стих 11. Я правильно понимаю, что выйти замуж я больше не смогу, иначе это будет осознанный грех, и тем более нельзя будет венчаться.
Церковь у нас допускает три брака, три вступления в брак. И если брак распадается, кстати, не обязательно венчание, тут надо поточнее сказать, что есть сожительство, это когда люди не расписаны, а просто живут вместе в ЗАГСе, есть гражданский брак, это когда запись актов гражданского состояния происходит. Это так юридически сейчас и считается. Есть еще и церковный брак. Но я думаю, что все-таки эта женщина очень категорично так вот прямо называет что-то блудом. Ну, сейчас вот многие люди не венчаются и даже не расписываются. Ну, не многие, скажем, но есть такие. Но просто не доверяют, может быть, или считают для себя это ненужным. Но прекрасно живут, как муж и жена, и проживают свою жизнь, и выращивают детей своих. И вряд ли их можно считать, что они там блудом занимаются, дожив там до старости, до 80 лет, как честные муж и жена, не изменявшие друг другу. Вот. Это, конечно же, является браком. Венчание, ведь надо понимать, что тоже не так давно у нас относительно появилось, не с первых дней существования христианства, оно позднее пришло. Да, но тут главный вопрос вот как раз был, можно ли вступать в брак. Ну вот я на него ответил. Три раза человек вступает в брак, не нужно загонять себя как-то вот этим всем в угол, ставить какие-то тупики. Нужно помнить, что все-таки вера христианская, она должна служить благу человеку, благу его, для его души, а не повредить, чтобы человеческой жизни.
Батюшка, отчего человек не видит свою греховность и как помочь такому человеку правильно понять грех?
А никак невозможно ему понять правильно грех другому человеку. И я думаю, что не стоит это даже и пытаться делать, потому что вы, к сожалению, у нас, когда начинает помогать друг другу, другому человеку увидеть его грехи, то ничего, кроме ссор, обид, неприязней и вражды по отношению к христианской вере не возникает. Ну, не всегда, конечно же, так бывает. Но очень часто люди верующие, они пытаются вот высказать другому, какой он грешный, и записки там пишут об заблудшем там или еще чего-нибудь. Я думаю, помочь можно только собственной жизнью, собственной христианской жизнью. Ну, если человек вот приблизится к вере в Бога, то он и начнет жить жизнью христианской, то тогда и встанет вопрос грех, покаяние и так далее. Пока в нем этой веры нет, говорить об этом – это только раздражать людей, я думаю. Потому что большинство людей действительно... Да и мы сами-то верующие. Вот человек спрашивает, как помочь другому человеку, а вам как помочь вот увидеть ваши грехи? Что вы хотите сказать, что у вас все грехи вы видите свои совершенно в полном объеме? Да нет, бывают люди, живут там, и в храме бывает на исповеди десятки лет, и только потом уже обнаруживают, что вот у них такая вот еще штука есть. Они совершенно этого раньше не замечали, хотя вроде бы жили христианской жизнью. Поэтому, я думаю, только собственная наша христианская жизнь, она является лучшим помощником для других людей, чтобы им обрести веру и покаяние.
Все ли можно говорить священнику? Нужно ли раскрывать перед ним свой внутренний мир, свои переживания, желания, свою сущность? И всегда ли прав священник? В жизни мне пришлось бывать на исповеди у разных священников и всегда считала и буду считать, что правильный совет в жизни может дать только батюшка. Получается, что священник для меня еще и психотерапевт. Правильно ли это?
Нет, неправильно. Священник все-таки не психотерапевт. Он для другого немножечко предназначен. Не нужно брать на батюшку, сваливать другие обязанности психотерапевта, кулинара, там, сантехника и прочие вещи. Каждый должен заниматься своими делами. Вы знаете, совсем не обязательно батюшке раскрывать всю свою душу. Потому что я прямо вам скажу, что иногда батюшки порой устают даже от этого, того, что люди ни с того ни с сего начинают раскрывать свою душу. И советы священник тоже должен выдавать, по крайней мере, об этом говорит пастырское богословие, такая книжка есть у нас. Очень умеренно советы давать, именно с принципом «не навреди». Не навреди. Поэтому священнику лучше иной раз просто промолчать, если он не знает каких-то правильных, таких серьезных ответов. Не нужно все-таки из священника делать, ну, я не знаю, какого-то оракула. Вот. Это человек со своим жизненным опытом, со своим образованием, со своим здоровьем, со своими интересами. Да, я согласен, что священник, если так вот много все-таки у него опыта священнического, то он его может как-то использовать в своей жизни, в своей деятельности, в советах прихожанами. Это верно, потому что часто приходится сталкиваться с теми или иными житейскими ситуациями, и священник своего рода становится тоже житейским психологом, но не профессионалом совершенно. Психотерапевт еще и врачом, кстати, должно быть медицинское образование у него. И да, совет такого священника или какое-то рассуждение ситуации, даже не совет. Мы иногда не видим ситуацию, пока нам как бы со стороны кто-то не посмотрит. И просто расскажет, вот это вот так, вот так, вот это вот так, вот так. А совет, извините, давать не буду. Ты уж сам принимай решение. Вот я думаю, это очень правильный подход. Вот. И поэтому нужно к священнику относиться все-таки так немножечко тоже трезво и взвешенно, понимая, что он не всесилен во многих вещах, и опыт жизни у него может быть не такой богатый, а порой священнику бывает просто, ну, извините, и даже некогда поговорить подробно, особенно на исповеди.
Большое спасибо, батюшка. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи. Еще раз большое спасибо, отец Алексей. До новых встреч.
Всего вам доброго, дорогие братья и сестры.